вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске поговорим о том, как Игорь Стрелков пробивался на фронт, как российский военный признался в своих преступлениях под Киевом и как Юрия Шевчука оштрафовали за дискредитацию армии. Бывшего военачальника донецких сепаратистов Игоря Гиркина, также известного как Стрелков, несколько дней назад задержали в Крыму при попытке пробраться на фронт. Первым об этом написал другой бывший известный предводитель сепаратистов Игорь Безлер. Позже новость подтвердили и другие патриоты, которых возмутило такое обращение со Стрелковым. Александр Жучковский.
Это, конечно, уникальная история, не имеющая аналогов. Часто людей отправляют на войну в обход законных оснований, дают возможность воевать, искупая вину за совершенное преступление. Здесь же человек всеми правдами и неправдами пытается отправиться на войну, готов отдать ради Родины и своих принципов самое ценное – свою жизнь. Но его не пускают. При том, что никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новороссии не собирался. Все, что он хочет – принять личное участие, хоть и рядовым, в русской национально-освободительной войне, которую он начал. Стрелков – человек с огромным военным опытом. Вся его жизнь говорит о нем как выдающемся патриоте. Большое политическое преступление в том, что такой человек не может попасть на фронт.
Утверждается, что Стрелков пытался попасть в зону боевых действий Херсонской области по паспорту на чужое имя, которое ему ранее выдали в ФСБ. В интервью Александру Шелесту на его YouTube-канале политолог Валерий Соловей, который знаком со Стрелковым лично, говорит, что все это ему понадобилось для того, чтобы впечатлить единомышленников. А задержали его, потому что он опасен для Кремля.
Он хотел показать некий образец поведения, мне кажется. Вот сказать, что я не только пишу об этом, его же упрекали. Ну что ты, Игорь Иванович, критикуешь, да, вот там в своих роликах, в своих постах. Иди, мол, сам, попробуй. И он вот попытался. Естественно, его бы до фронта не допустили по очень простой причине. Дело в том, что он очень быстро может стать популярным. Это чрезвычайно опасно. Дело в том, что у Путина сейчас крайне напряженные отношения с российскими военными. Крайне напряженные отношения.
Сам Стрелков новость вроде бы опроверг, но так как будто на самом деле подтвердил. На своем телеграм-канале он написал, что в КПЗ не был и не планирует, а на фронте рано или поздно будет непременно, но не прямо сейчас. Вскоре в соцсетях появились фотографии Стрелкова без усов и его паспорта, выданного на другое имя. Фото вызвали у комментаторов много веселья. Евгений Панасенков.
Жить стало страшнее и смешнее. Гиркин сбрил усы.
Павел Шехтман.
Вот Гиркин вроде историк по образованию, а элементарные исторические примеры проигнорировал. Думал, достаточно ему усы сбрить, как Ленину в 17 году, и можно также историю творить. Никто не узнает, мол, какой же это Игорь Иванович без усов. Игорь Ивановича без усов не бывает. А Ленин-то не только усы и бородку сбрил, а еще и парик с кепкой надел. Вот поэтому Владимир Ильич оказался Смольным, а Игорь Иванович в симферопольской ментовке.
Александр Невзоров на своем канале высмеивает Гиркина, но тоже предполагает, что его желание попасть на войну тут ни при чем.
По медийной легенде, Гиркин, срезав усы инкогнито, хотел проникнуть на фронт. Абсолютнейшей глупости. Гиркин – исключительно опытный реконструктор с очень богатым гардеробом. Если бы он действительно задумал участие в войне, то он переоделся бы в фельдмаршала, проник бы в генштаб и до приезда санитаров взял бы на себя все управление войной. На меньшую роль Гиркин, как известно, не согласен. Гиркин вообще персонаж смешной и кровавый, и драматический. Это жуткий пример того, во что превращает человека имперская телепропаганда и придуманная история. Он действительно уверен в том, что является Александром Македонским, Наполеоном и Фридрихом Великим в одном лице. Но, увы, когда в руки таких ряженых попадает реальное оружие, взрываются и падают только гражданские самолеты. К проникновению на фронт вся эта история, в общем, никакого отношения не имеет, а утрата Гиркина усов произошла в санатории через выщипывание их на санаторно-бытовом конфликте.
Самая распространенная версия у непатриотичных комментаторов, что все это была постановка. Дмитрий Чернышов.
Честно говоря, я не очень верю в страстное желание Игоря Стрелкова-Гиркина попасть на фронт. Какая драма? Отважный ФСБшник, захвативший Славянск, рвется воевать, а его не пускают. Держите меня семеро. Это больше похоже на создание алиби. Вот спросят строго патриоты, почему ты в такое тяжелое время отсиживался в тылу? А я им, да я рвался изо всех сил, хоть рядовым, полгода почти терпел, но вот сейчас не вытерпел. У меня и фотография есть, вот видите, видите, хотел, но Родина решила, что я полезнее в тылу. У Стрелкова совсем другие планы. Хорошая попытка, но нет.
Аббас Галямов.
Стрелков тертый калач, и уж если он не хочет на фронт, то организует все так, что комар носа не подточит. Теперь все видели, что он хотел, но его не пустили.
Михаил Светов в стриме на своем канале отмечает, что в отличие от лояльных патриотов, Игорь Стрелков хоть во что-то искренне верит, и тем самым отличается от них в лучшую сторону.
В отличие от циников, которые находятся в Кремле, Игорь Стрелков – это человек идейный и убежденный в своем людоедстве, и, по крайней мере, да, воспринимая таких людей как врагов России, воспринимая таких людей как врагов русского народа, как людей, которые нанесли огромный урон России и огромный урон гражданскому обществу в России, ну, не, таких людей, по крайней мере, необходимо воспринимать как достойных врагов, врагов, которые убеждены в своей людоедской кровавой цели. Это гораздо лучше, чем циники, которые, еще раз повторяю, сидят в Кремле, потому что циники, которые сидят в Кремле, они будут прыгать от идеи идеи к идее, продолжать приносить тот же самый урон, при этом отдавая себе отчет, что они этот урон наносят, и пользуясь разными фанатиками из разных срезов общества для того, чтобы делить нашу страну, для того, чтобы отрывать себе какой-то еще один новый кусочек от пирога, за который они держат Россию.
Прокремлевский политолог Сергей Марков верит, что Стрелков действительно хотел попасть на фронт, но был задержан. И у него есть свое объяснение.
Стрелков рвется на фронт воевать против бандеровцев, а его российская власть не пускает. «Не дадим тебе умереть за Россию», — говорит начальство Стрелкову. «Недостоин». Трагедия Стрелкова отражает трагедию многих радикальных патриотов. Российскому государству нужны только лояльные патриоты. Если скажет начальство российскому патриоту хвалить врага России, который по каким-то тактическим соображениям сейчас выгоден начальству, патриот должен хвалить. Хоть сквозь зубы и с глазами полными ненависти, но хвалить. А если нет, не нужны такие патриоты в нормальной жизни. И будут исключены отовсюду и будут с завистью наблюдать, как полные оппортунисты занимают их места и делают вид, что они патриоты.
Публицист Леонид Радзиховский в стриме на своем канале задается вопросом, как получается, что Гиркина не преследуют за острую критику военного командования и его действий, которой он занимается в Телеграме фактически с первых дней войны.
Я не понимаю вообще ничего, что связано с нашим скромным героем. Почему российская власть так трогательно, тщательно оберегает его драгоценную жизнь? Ну, хочет человек поехать, ну и пошлите его туда. Просто не понимаю, ну логика какая. Я понимаю, что в бюрократической системе логики нет, но все-таки. Он ругает постоянно Путина. Ну ладно, не Путина, хорошо. Путина он не ругает, Путин все-таки хороший, или там все-таки свой, не свой, неважно. Он постоянно ругает Шойгу. Почему ругаемый им Шойгу не отправит его по месту ругани?
Есть и предположение, что властям надоело терпеть Стрелкова, и коллизия на границе Украины – это только начало. Денис Казанский.
Видимо, была какая-то договоренность, но в итоге его слили и теперь будут шить уголовку. Кажется, все идет к тому, что в ближайшее время мы больше не увидим его увлекательных видеоблогов.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Издание «Важные истории» выпустило громкое расследование. Авторам удалось разыскать нескольких российских солдат, причастных к мародерству и убийствам в селе Андреевка в Киевской области. Это расследование опубликовано в текстовом виде на сайте «Важных историй» и в виде фильма в YouTube, и мы настоятельно рекомендуем вам его посмотреть. Как и редактор «Дождя» Тихон Дзетко, который написал о нем в Телеграме вот что.
Это грандиозная журналистская работа с очень страшной правдой об этой войне.
В ходе расследования бывший военный из Хабаровского края Даниил Фролкин признался корреспондентке Екатерине Фоминой в убийстве мирного украинца и подтвердил, что солдаты его части участвовали в мародерстве и грабежах. Фомина пишет, что не оправдывает Фролкина и его товарищей, но расследование помогло и понять, что толкнуло их на эти действия.
Я надеюсь, посмотрев видео или прочитав текст, вы увидите, что война – это трагедия для обеих сторон, что в войне нет победителей. Да, мне жалко военных преступников. Да, я испытываю ненависть к тем, кто создал такие обстоятельства для 20-летних парней и развязал эту войну. Да, мне страшно, что все эти военные с посттравматическим синдромом вернутся в свои города и будут бухать, избивать и убивать. Это лишь одна история из многих. Я не ищу оправдания военному преступнику, но такое признание многого стоит.
Фролкин называет имена командиров, которые бросали солдат на смерть. По его словам, это признание он записал именно для того, чтобы их привлекли к ответственности, и другие бойцы из его бригады могли спастись.
Признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, о расстреле гражданского населения, об обворовывании гражданского населения, об изъятии у них телефонов. В наших войсках это произведет фурор. Если ты опубликуешь это, начнутся разбирательства на командиров. То есть наша 64-я бригада, которая захватила, грубо говоря, 80% из того, что происходило сейчас на спецоперации, ее выведут. Наших пацанов пощадят, их выведут из-за меня чисто. Лучше погубить одну жизнь, чем погубить жизни 200-300 человек.
Рассказ Фролкина добавляет много важных деталей в понимании происходящего. Например, то, что солдаты расстреливали мирных жителей, зачастую по приказу командования, отмечают комментаторы. Григорий Руденко.
Буча, Гостомель, Ирпень, Бородянка, теперь Андреевка. Будут, увы, и еще. Не только в Киевской, но и Черниговской, Харьковской, Сумской, Запорожской областях. Везде, где они пролезли. Самое главное, впервые звучит не только признание палача, но и то, что приказы о массовых расстрелах отдавались на уровне командования бригад и других соединений. Значит, это политика государства, а не стихия пьяных или перепуганных уродов.
Кирилл Мартынов.
От войны постепенно начинает приоткрываться, и Россию захлестнет эта ненависть. Даже военные преступники на этой войне могут быть жертвами вышестоящих преступников. Не случайно важные истории признали в России нежелательные организации. Это преступники не хотят, чтобы об их преступлениях говорили все.
Возможно, публикация этого расследования подтолкнет к признаниям других военных, надеется Владимир Осечкин.
Правда, от десантника Павла Филатьева и последующий резонанс в СМИ развязали многим молчащим об ужасах войны руки и дали силы рассказать миру правду. Второй пошел.
В Украине Фролкина собираются судить заочно. Что грозит ему за такие признания в России, пока неизвестно. Журналист важных историй Екатерина Фомина на канале Ходорковский Лайв поясняет, почему издание решило не скрывать его имя.
В ходе наших дискуссий, разговоров с коллегами мы решили, что, во-первых, мы не можем скрывать его имя, во-вторых, человек изначально сам попросил произвести эту запись, он отдавал себе отчет в том, что происходит. Несколько раз я его предупреждала о том, каким последствиям это может привести. Последний наш разговор о последствиях был вчера, и он действительно готов отвечать за свои слова. Я не знаю, чем закончится эта история, я не знаю, будут ли ему предъявлены какие-либо обвинения. К сожалению, пока он находится в России, вряд ли ему будут предъявлены обвинения в том, что он действительно совершил, то есть в военных преступлениях. Вероятно, будет сценарий либо дискредитации армии, либо фейков и их распространения. Мы не можем предположить, возможно, никакой реакции не будет. Но в ходе наших раздумий, каких-то этических размышлений, мы решили, что мы не можем публиковать этот материал без имени, потому что это чрезвычайно важно для тех сотен тысяч молодых парней, которые сейчас думают о том, подписывать ли контракт, для тех добровольцев, которые сейчас в каком-то бесчисленном количестве батальонов собираются записываться и ехать в Украину. Мы рассуждали так, что если этим материалом мы спасем хотя бы одного человека от подписания контракта и от отправки на эту бессмысленную кровожадную войну, то наверное, цель материала этого будет достигнута.
Судя по словам солдат, многие из тех, кто подписал контракт и в итоге попал на войну, действительно не понимали, зачем они туда приехали и что их ждет. Видео заканчивается призывом редактора важных историй Романа Анина.
Прямо сейчас каждый из вас может нести свой вклад, чтобы остановить эту войну и спасти не только украинцев, но и тех россиян, которых их власти продолжают оболванивать сказками о том, что они должны идти воевать в Украину и быть готовыми погибнуть там в борьбе с мифическими нацистами. Отправьте это видео своим родственникам, друзьям и знакомым, особенно тем, кто продолжает верить российской пропаганде. Чем больше людей узнают правду об этой войне, тем больше жизней мы сбережем.
В Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. «Пацаны наши зачем-то гибнут. Мы против войны. Гибнут старики, женщины и дети». Эти слова обошлись музыканту Юрию Шевчуку в 50 тысяч рублей, поскольку суд нашел в них признаки дискредитации российской армии. В той же речи перед выступлением на сцене 18 мая Шевчук произнес и другую широко цитируемую фразу.
«Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».
Подконтрольные власти СМИ эту фразу в новостных заметках не приводят, но многие комментаторы уверены, что оштрафовали музыканта именно из-за нее. Анатолий Несмеян.
Суд в Уфе все-таки докрутил унылое дело Шевчука и оштрафовал его на 50 тысяч за дискредитацию. Правда, почему-то дискредитацию армии, хотя в своем спиче он упоминал совсем других. Но в компьютере был только один шаблон решения по подобным делам, поэтому решили, какая, собственно, разница.
Алексей Венедиктов.
За это Юрий Шевчук оштрафован на 50 тысяч рублей. Что за жопа?
Игорь Эйдман.
Сегодня в России официально запрещено отрицать, что Родина – это жопа президента. Такое решение принял суд, оштрафовавший Шевчука за подобное преступное отрицание. Таким образом, теперь эти слова фактически признаны синонимами.
На заседании суда, где выносили этот приговор, Шевчук не явился, но передал через своего адвоката заявление. Он написал, что всегда был против войн и считает, что любые конфликты между странами и народами нужно решать дипломатическим путем. Кончается его заявление словами: «Я также против продолжающейся 8 лет войны на Донбассе и нынешней СВО на Украине». Фото этой записки широко разошлось по сети и удостоилось множества поддерживающих комментариев. Роман Супер.
Убежден, что это самое распространенное мнение среди граждан Российской Федерации, как и граждан других стран. Сформулировал его Юрий Шевчук, но носителями здравого смысла являются почти все прямоходящие. Обратную точку зрения безуспешно пытается навязать некоторое очень ограниченное количество военных преступников, которые по какому-то недоразумению все еще управляют Россией и толкают ее в пропасть каждый день.
Многие комментаторы считают, что власти выставили себя на смех, когда оштрафовали Шевчука. Депутат Максим Круглов.
Власти прыгнули выше головы. В деле дискредитации нашей страны никто таких успехов еще не добивался.
Журналист Антон Орех на канале «Бильд по-русски» напоминает, что музыкантов патриотичнее Шевчука в России надо еще поискать.
Понятно, что какая там дискредитация может быть вооруженных сил в тех словах, которые сказал Юрий Шевчук. Тем более, что Юрий Шевчук – это один из самых известных людей, а может быть вообще самый известный вот из всего артистического мира, всей артистической среды, который в свое время, еще во время обеих чеченских войн, приезжал в части, приезжал в Чечню, выступал совершенно бесплатно, очень часто не публично, ну вот не афишируя, как-то не анонсируя. Ну тогда, впрочем, еще и соцсетей не было. Выступал там в госпиталях перед бойцами. Ну то есть человек, вот связать имя Шевчука и дискредитацию вооруженных сил абсолютно невозможно никак. То есть это просто человек максимально далекий от желания дискредитировать вооруженные силы и вообще кого бы то ни было. Кроме того, человек известный еще своими там пацифистскими взглядами и, ну, и гражданскими, и просто если проанализировать его творчество. Я считаю, что это решение, ну, помимо того, что оно, ну, конечно, оно не соответствует ничему, ни с правовой точки зрения, ни с точки зрения логики, оно еще и смешное, а вот правосудие смешным не должно быть.
Но некоторые патриоты при этом считают, что если Шевчук пел раненым в Чечне, то ему следовало делать это и в Донбассе. Дарья Митина.
В сетях не утихают восторги по поводу объяснительной Юрия нашего Юлиановича в суде. Юрий Юлианович, конечно, человек хороший, за всю свою многотрудную жизнь таракана не раздавил. Божий человек в каком-то смысле. Очень здорово и красиво быть против всех и всяческих войн. Только вот нельзя в 65 лет быть настолько инфантильным. Поколение детей цветов давно ушло в прошлое, не выдержав соприкосновения с реальной жизнью. Если кто-то решил в нем подзадержаться, то не факт, что это получится. А искренность заявления о том, что все эти 8 лет был против войны на Донбассе, равно как и сейчас против СВО на Украине, проверяется очень легко. Где за 8 лет хоть один концерт в Донецке, в Алчевске, в Краснодоне? Хотя бы одно антивоенное заявление, датированное 2015, а не 2022 годом.
Этот упрек несправедлив. Юрий Шевчук выступал против военной агрессии еще в 2014 году, вскоре после ввода российских войск в Крым. В своем блоге на сайте «Эхо Москвы» он тогда написал.
Успокойтесь, бесы, долбанные кабинетные и кухонные псевдопатриоты, воинствующие радикалы с обеих сторон, которым ввод войск окончательно развяжет руки. Опять кровушки братской захотели, этой виагры, чтобы и дальше у вас все стояло. Если будет, не дай бог, война в 2014-м и потекут по венам России и Украины 200-е, то в 2017-м будет уже другая революция, и мы получим уже окончательный всеобщий кирдык.
Среди патриотов тоже есть такие, кто считает, что в случае с Шевчуком власти совершили ошибку. Например, автор телеграм-канала «Дремучий охранитель».
Шевчук – рокер старой школы и закалки. Очевидно, что его ни штрафами, ни посадками не напугать. И, конечно же, он никуда из страны не уедет. Люди, которые устроили или не предотвратили дело Шевчука, некомпетентные управленцы, не понимающие ни общественных процессов, ни политических.
Надо отметить, что дело Шевчука один за другим отказались рассматривать сразу несколько судов. С другой стороны, совсем не наказывать Шевчука по нынешней логике власти тоже не могли, говорит журналист Александр Плющев в утреннем шоу на своем канале.
Мне кажется, многие суды в России не очень хотели рассматривать дело Шевчука. Но тут либо локальная причина, либо глобальная. Локальная в том, что сам конкретный судья не хотел, ну потому что, ну как, вот, ну как-то не здорово, да. Самому не хочется, и опять же перед, не знаю, там, знакомыми неудобно. Одно дело оштрафовать какого-нибудь там, я не знаю, иностранного агента или активиста, или еще какого-нибудь человека, против которого и, в общем-то, люди сами настроены или подозревают, что что-то неладно. И другое дело народного героя вообще, вот человека, которого все в детстве слушали, в юношестве слушали, в отрочестве слушали, и всю дорогу слушали и пели. Вот, как-то не очень хорошо. А второе, ну, а что такое глобальное, это, собственно, сами власти не очень знали, что с ним делать, и как бы любое решение могло негативно сказаться, ну, на настроениях. Я думаю, что сейчас обязательно в хотя бы Башкортостане, а может быть и больше, обязательно замерят, а как, собственно, люди отнеслись, заметили они или нет, потому что по этому делу можно понять, а как поступать с остальными, с подобными делами, не с остальными, с подобными делами, что с ними делать и какую практику, так сказать, вводить.
С тем, что дело Шевчука может послужить шаблоном для дальнейших подобных дел, соглашается социолог Александра Архипова.
Это дело, конечно, абсурдно, но оно также является очень важным маркером. И вот почему. В словах Шевчука много эмоций. Более того, есть эмоциональное отторжение существующего культа Путина, где все сводится к решению одного человека. Но там нет ничего про российскую армию и войну. Поэтому этот суд – важный прецедент. Право применения окончательно перестало придерживаться границ «не говорите про войну». Теперь у нас новая семиотическая граница. Не говорите плохо про президента, правительство и вообще лучше молчите.
Преследования за антивоенную позицию стали в России массовым явлением с тех пор, как были приняты последние резиновые законы, под которые при желании можно подвести все, что угодно, говорит депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский на канале «Живой гвоздь».
Безумные, совершенно безумные и, на мой взгляд, неконституционные законы, наказывающие за дискредитацию вооруженных сил или за фейки о них были приняты 4 марта, потом 26-го там были еще дополнены. И вот больше 5 месяцев мы получаем эти сигналы постоянно. Другое дело, что не очень часто такие известные люди, как Юрий Шевчук, получают штрафы по этим законам. И не очень часто, конечно, все-таки обвинения носят настолько абсурдный характер. Потому что когда человека там штрафуют за то, что он выложил, скажем, свою фотографию там, с плакатом «Нет войне», при всей чудовищности и абсурдности закона о дискредитации, ну, тут еще хоть что-то можно привязать, что-то. Это с помощью их людоедской, повторяю, логики абсолютно. Ну а когда, например, по статье о фейках за речь, произнесенную в законодательном собрании штата Аризона, сажают в следственный изолятор Владимира Кормурзу, человека кристальной ясности и честности и порядочности, которого я знаю много лет, там где там фейки, где там дискредитация. Когда у нас в Петербурге десятки административных дел, начиная там от надписи «Нет войны» на сумочке и кончая еще более абсурдными, и, на мой взгляд, это, может быть, самый абсурдный пример этого дела касается моего коллеги по фракции там, «Яблоко», очень известного российского, не только петербургского политика Александра Шишлова. Знаете, за что его хотят оштрафовать по статье «Дискредитация наших вооруженных сил». За то, что он не встал к когда в законодательном собрании депутаты от ЛДПР потребовали почтить память Владимира Жириновского. Я очень жалею, что я был в больнице в это время. Я бы составил, конечно, Александру компанию, тоже, естественно, отказался бы вставать. А потом, за то, что написал у себя в социальной сети, что когда почти каждый день, в том числе в Петербурге, получаем информацию о гибели людей, безнравственно и неприлично почитать память человека, который десятилетиями разжигал агрессию, ненависть и войну.
Другие примеры преследования по новым законам приводят в соцсетях физик Илья Симоновский.
Поразительная, конечно, история с омским археологом Кругловым, который написал в соцсети про Бучу, и чекисты не поленились, приехали брать Круглова прямо на раскопках в Тюмени. Я помню, что выходил из столовой, а мне навстречу эти четыре улыбающиеся морды, делится археолог впечатлениями от неожиданной встречи. Теперь Евгению Круглову предстоит суд по уголовной статье о фейках про российскую армию, максимальное наказание по которой составляет 15 лет лишения свободы, а пока что его направили на экспертизу в психушку. Или другой интересный свежий случай. Супруги Веселовы обсуждали судьбу своих украинских родственников в столовой санатория в городе Нальчик. Среди прочего, Веселов позволил себе возмутительное заявление, что боевых действий вообще не должно быть. Услышав это, тетки за соседним столиком стали требовать выселения бандеровцев из санатория. Храбро мешали им пройти в лифт, а кончилось все другой статьей за дискредитацию российской армии. Веселов отделался штрафом 30 тысяч рублей. Я это, собственно, к чему решил написать. Иногда у меня закрадывается подозрение, что снаружи не очень чувствуется, как вольно дышится в нашем свободном Арканаре.
УВД «Инфо» с 24 февраля насчитали в России уже 16 427 задержаний за антивоенную позицию. Были цитаты «Свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я пересказываю вам самые важные сетевые обсуждения последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в Ютьюбе, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!